Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Шутка, говорится. Хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Ну что, доброе утро, дорогие друзья. Меня зовут Андрей Мелехов, Людмила Чаус за режиссерским пультом. Сегодня 8 февраля уже. Среда. Это значит, что медленно, но верно зима заканчивается. Правда, потерпеть еще придется. В общем, просыпаемся. Сегодня у нас День российской науки. Ура! Большой праздник. Поэтому в разбудильнике мы этим утром будем говорить вот о чем. Как развивается отечественная наука в условиях санкций, не пропал ли к ней интерес среди молодежи, какие важные открытия или события произошли в разных отраслях науки в последнее десятилетие, как быстро происходит внедрение передовых технологий в производство и как они влияют на нашу жизнь. Ребята, вас сегодня ждут интересные включения, рубрика о животных, музыка 80-90-х годов и, в общем, гость в студии интересный уже находится прямо сейчас передо мной. Трансляции нет, поверьте на слово. Кто это? Сразу после того, как полистаю календарь, скажу буквально минутку терпения, друзья. Итак, сегодня много дней рождений легендарных людей. Например, Штирлица Вячеслава Тихонова, Остапа Бендера, Сергея Юрского, Ирины Муравьевой, Анны Самохиной, а также фигуриста Романа Костомарова, которому мы желаем скорейшего выздоровления и силы духа. В непростую ситуацию попал мужчина, но на то он и мужчина, я уверен, что все будет хорошо. Вот, теперь интрига, да, затянулась. В общем, у нас в студии руководитель команды ресурсного центра робототехники ДГТУ Павел Скубак. Доброе утро.
Доброе утро.
Вот, роботы. Это, наверное, то, с чем люди в первую очередь ассоциируют будущее. Да? Но наверняка уже есть какие-то направления, по которым роботы активно трудятся в наши дни. Ну, скажем, там, сортируют склады какие-то. Да? Можете еще примеры привести какие-то?
Да, конечно. Смотрите, еще очень важный момент. Помимо того, что сегодня у нас День российской науки, вчера праздновался Международный день робототехники. Да. То есть,
идут рука об руку.
Да, то есть очень важное такое событие. Считается, что День робототехники празднуется у нас от даты, когда по легенде сформированы Айзеком Азимовым три правила вот робототехники, да, основные, которые. Вот. По поводу того, где сейчас трудятся роботы.
Слушайте, давайте попытаемся вспомнить, может быть, кто-то из наших слушателей не знает вообще, о чем речь.
Закон робототехники. Собственно, основные правила – это то, что робот не должен допустить нанесения вреда человеку, либо являться его источником. Робот должен заботиться о человеке, если это не противоречит первому правилу. И робот должен заботиться о себе, если это не противоречит первому правилу.
Слушайте, вот мне интересно, это же фантастика, правильно?
Конечно.
Но, тем не менее, эти правила... правила приняты за некую основу, что ли, да?
Ну, это как негласное такое вот, условно, есть в кругу специалистов. Шутка не шутка, правило не правило. То есть у нас все равно вся фантастика, она в любом случае определяет развитие техники и науки, потому что фантасты, они, как визионеры, заглядывают в то, как они хотят видеть будущее, свой следующий день, свой завтрашний день. Поэтому,
извините, я вас перебил, просто это очень интересно.
Понимаю. Вот. По поводу того, где сейчас используются роботы. Специфика применения роботов – это заменить ручной труд, который повторяющийся. То есть в чем роботы хороши? Это делать одинаковые операции качественно, абсолютно вот то же самое, что они делали для этого, до этого. Соответственно, экономически выгодно роботов внедрять там, где человеческий труд на простой операции становится очень дорогим. То есть где у нас роботы? Вот вы упомянули склады. Да, то есть там перемещение стеллажей или товаров на складе. То есть у нас логистические службы для того, чтобы сокращать издержки, используют роботов. На заводе подвозить заготовки. Сейчас появляются роботы-курьеры, потому что в связи с тем, что у нас развивается торговля, развивается, собственно, служба доставок, какие-то работы уже выгодно, возможно, осуществлять.
Ну, у нас в Ростове пока на велосипедах, ребята, ездят. Но в Москве, я знаю, уже работает эта история.
Потому что это все идет по кривой. То есть, когда у нас стоимость рабочего места становится очень высокой, туда становится выгодно внедрять.
Ой, Слушайте, я говорю, а пропадают же кассы в супермаркетах обычные,
вот,
стандартные.
Пропадают кассы. То есть это не совсем роботы, но тоже автоматизация. То есть роботы как роботы – очень специфическое явление. И в профессиональной среде зачастую есть куча определений, что считать роботом и для какой-то работы. Там вот робот это... Сначала пишут, мы под роботом подразумеваем то, что робот это вот то-то, то-то, то-то. И как бы единого такого определения, с которым были все согласны, его, ну, по крайней мере, насколько мне известно, особо нет. Все более-менее считают, что... ну, основная проблема. Что робот, а что автомат. То есть где заканчивается просто автоматизация, начинается роботизация. Это, собственно, и было причиной, что у нас в стране достаточно долго робототехника развивалась медленно, потому что была признана...
Не могли договориться,
где кончается автоматизация. То есть, когда алгоритмы начинают уже оценивать среду и вот работать уже непосредственно самостоятельно.
Я знаю, вы активно развиваете беспилотный транспорт у нас в регионе, даже участвуете в соревнованиях. Это пока все только для развлечения или ваши проекты имеют далеко идущие планы?
Ну, смотрите, все проекты, которые финансируются не из личного кармана, в любом случае, да и из личного кармана, тоже должны иметь далеко идущие планы, иначе, как говорится, денег вам никто не даст. Вот. Перспектива всегда, то есть всегда это какая-то работа с изменением завтрашнего дня, и в данном случае это... проекты, которые финансируются из государственных программ, в том числе по реорганизации сельского хозяйства, то есть по применению автоматизации, беспилотных технологий в сельском хозяйстве в будущем. Те вещи, которые мы уже сейчас делаем с транспортом, это больше как пилотные проекты. То есть сейчас мы в том числе и сами учимся, то есть команда состоит из молодых специалистов.
У вас Лада Гранта сама ездит, да?
Да, ездит по полигону. Молодые специалисты, соответственно, это вчерашние студенты, кто-то из них еще до сих пор учится, то есть это ребята, кто в магистратуре, кто в бакалавриате, и у них есть возможность не просто подрабатывать где-то после учебы, а идти заниматься напрямую своей профильной деятельностью, потому что специализированное место для робототехника нужно еще поискать, где вот человек сможет прийти просто после диплома и найти. А здесь ребята получили возможность заниматься наукой, публиковать статьи, выступать на конференциях, рассказывать о том, что им интересно, и, соответственно, уже сейчас что-то делать для того, чтобы наше с вами будущее изменить.
Я о некой праздности и развлечениях не просто так же спросил, потому что действительно кажется, будто это вот такая игра захватывающая. Вы участвуете в соревнованиях, машины без водителей ездят, руль крутится, колеса поворачиваются, то газ, то тормоз. Но выясняется действительно, что эти технологии будут применимы в сельском хозяйстве. Мне эта вот мысль очень греет. Да? То есть это, я так понимаю, что в дальнейшем вот эти вот поля, они какой-то высокотехнологичный статус приобретут, что ли, да?
Ну, в целом, технологии сейчас обработки культур и вот всего они идут к тому, что у нас меняется подход к произведению сельхозпродукции, то есть сокращение, опять же, сокращение издержек, повышение эффективности, то есть так как у нас регион аграрный, нет никакого в этом такого тайного секрета, что да, мы стараемся повысить эффективность обработки.
Догоним и перегоним Краснодарский край, я так скажу.
В этом плане я не вижу смысла соревноваться. Мне кажется, что правильнее это кооперация, потому что все-таки мы все работаем для
одной цели. Вы абсолютно правы, но у нас негласное соревнование с Краснодаром есть, не будем это скрывать. По поводу того, что считать роботом. Вот роботы-компаньоны это скорее все-таки, как мне кажется, не про железо, а про софт. Ну вот у многих уже Алиса там дома есть, да? Как далеко может интегрироваться вот этот искусственный интеллект в нашу жизнь? И есть такая перспектива, что он вдруг начнет нами управлять?
Тут достаточно забавная история, в принципе, с искусственным интеллектом, с восстанием машин. Я вчера попробовал подготовиться к нашему разговору и поискал, когда же самое первое упоминание публичное, кто когда додумался. Я нашел, что в 1935 году в Советской России был снят кинофильм «Гибель сенсации про восстание роботов». То есть на экранах в 1935 году был фильм. Понятно, что в
позор мне, я ничего не знал об этом.
В литературе упоминания явно были раньше, но просто вот вплоть до того, что об этом мечтают фантасты, и говорят об этом фантасты достаточно давно. Если посмотреть на развитие искусственного интеллекта, в принципе, то искусственного интеллекта, вот именно полноценного, так как его философы описывают, его не существует. И не предвидится еще какое-то количество времени, потому что...
Да и слава богу, я считаю.
Те технологии, которые применяются сейчас, это технологии искусственного интеллекта. То есть это алгоритмы, которые по своей структуре немножко похожи на то, как, возможно, бы действовал искусственный интеллект. Поэтому переживать за наше с вами будущее, по крайней мере, я не
пока
вижу смысла.
Не стоит.
Да. Про то, что внедряется автоматизация, ну, это прекрасно, потому что мы можем переложить какие-то задачи на машины, и, собственно, для этого они и нужны изначально. То, что у нас потихоньку смывается грань между машиной, компаньоном, там, домашним животным и прочим, ну, это специфика человека. У него есть потребность иногда наделять какие-то предметы качествами.
Да, хорошо, что пока радиоведущие нужны, разбудильник, прямой эфир, сегодня День российской науки. Мы отмечаем, друзья, большой праздник, и у нас на связи Василий Чахели, ведущий инженер ботанического сада ЮФУ, кандидат биологических наук. Доброе утро, Василий.
Доброе утро.
Ну, во-первых, разрешите поздравить с праздником.
Благодарю.
Как у вас? Спасибо, да. Ну, мы опосредованно имеем к этому отношение, но стараемся. Как настроение?
Да, но вы как популяризаторы науки тоже имеете какое-то отношение.
Все, вы ответили на мой вопрос тем, что улыбаетесь. Значит, настроение у вас хорошее. Василий, а вот теперь не очень о таком смешном или забавном. Скажите, существует кадровый голод у биологов вообще у нас в стране? Молодежь охотно идет к вам?
Периодически бывает кадровый голод, вот, но он сейчас в последнее время начал равняться. Mm-hmm. То есть раньше он был прям такой существенный, на биофак шли в основном те, кто не добрал какие-то высокие баллы для других как бы специальностей, вот, либо шли на биофак чисто за корочкой. Mm-hmm. Но сейчас вот со временем все более и более осознанных детей, которые стремятся именно в науку, в
биологию. То есть ситуация меняется к лучшему, вы это хотите сказать?
Да, да, это радует, это очень радует. Mm-hmm.
А на потребителей, вот на меня конкретно, я знаю других таких людей, легко внушаемых, да, очень сильно влияют маркетологи. Ну, например, там, население как огня боится ГМО и лечит болезни ЖКТ йогуртами. Я знаю, такие есть. Развейте эти мифы, пожалуйста. Сохраните здоровье, может быть, кому-нибудь.
Как было уже у нас в программе, ГМО – это не страшно, не опасно. К сожалению, вот такая идея не у всех, даже ученых-биологов.
То есть даже внутри научного сообщества нет единого мнения?
Да, то есть как бы есть... приверженцы классической, так скажем, селекции, вот, что вот скрестили одно с другим, это что? Это типа естественным путем. А вот все, что, чем мы занимаемся, это все вот такое как бы следующий шаг, да, но они как бы понимают, что без этого никуда, вот, но типа не хотят торопить события. То есть вот пока мы справляемся, обычная селекция, давайте по ней жить.
Понятно. Говоря о том, что в нашей программе уже поднималась эта тема, Василий имел в виду, что мы когда-то встречались на радио «Маяк», да, и вот я по старой памяти решил пригласить его снова, пускай и по телефону, но я думаю, что еще много времени у нас впереди. Когда-то в 60-х годах мы в глобальном смысле человечества, да, сумели синтезировать инсулин, что улучшило качество жизни миллионов людей. Угу. Какие открытия можно поставить в этот ряд и какие задачи вот сейчас стоят перед вами в данный момент? Может быть, такого порядка?
Ну, сейчас одно из таких вот грандиознейших открытий – это открытие геномного редактирования. Вот, в принципе, и растений, и животных, это прям вот, можно прям даже в один ряд поставить.
Угу. То есть можно улучшать там качество картошки, я
качество,
не знаю.
Качество, да.
Морковки, вот. Других живых каких-то организмов.
Да, и можно просто не только улучшать качество, а, допустим, ну, как геномное редактирование, сейчас, в принципе, наращивать, вот, такое как безобидное неполучение трансгенных растений, что многие боятся, вот, а, допустим, собственные гены редактируем, и, допустим, у растения есть какой-нибудь ген, который не позволяет активно расти там на бедной среде. Мы его выключаем, и растение растет. То есть как бы мы не вносим что-то новое, то есть как бы как такового ГМО, это перенос от одного организма, то есть другого, одного вида в другой вид. Как бы, по сути, мы ничто не привносим, мы просто редактируем свой геном, ну, то есть от того же растения.
Завершающий вопрос. А санкции никак не повлияли на работу российских биологов?
Повлияли даже в какой-то мере в лучшую сторону.
А как это так? Расскажите.
Задумались высшие умы, что когда появились санкции, все было закрыто, что у нас много чего собственного нету. То, что мы используем там по большей части зарубежное, либо мы для производства нашего используем зарубежное. И поэтому сейчас начали активно внедрять то, что вся наука, емкая продукция должна быть не просто так наука емкая, то есть наука ради науки и там гранты, а наука ради патентов и прочего. То есть сейчас на разработки вот такие в области биологии, биотехнологии уже начали обращать внимание. То есть как бы и гранты, соответственно, начали выделять поддержку государственную под вот эти направления.
Я считаю, что это хорошо. Василий, еще раз примите поздравления с праздником. Спасибо. Всего большое. Самого вам самого наилучшего и надеюсь на скорую встречу. А в студии у нас Павел Скубак, руководитель команды ресурсного центра робототехники ДГТУ. Павел, и вам тут же вопрос. Санкций мы не боимся? Понятно, что мы, ребята, смелые, но вы понимаете, о чем.
Понятно, что мы, ребята, смелые, но, как можно догадаться, все рядовые, собственно, жители нашей страны заметили, что многие товары стали дороже, многие товары стали недоступны. В профессиональной среде случилось абсолютно то же самое. То есть точно так же. Какие-то специализированные компоненты стали дороже, какие-то стали недоступны и прочее. В связи с этим, конечно, у нас в стране там начали пытаться налаживать производство чего-то, что-то локализировать, искать способы это достать, раздобыть хотя бы для изучения.
В вашей работе какой-то конкретный пример можно привести?
Ну, конечно, так как это роботы, это электроника. Электроника по большинстве в своем она состоит из импортных компонентов, потому что, ну, как в старых шутках, что наши микросхемы самые большие в мире, имеют 16 ножек и 2 ручки для переноски, поэтому всегда проще импортировать, чем наладить производство у себя. Вроде бы сейчас этот вопрос активно решается.
Но тот же момент не проще, не проще. Это глобализация, да, это распределение ресурсной базы вообще.
Просто проще купить у того, кто это умеет делать и делает хорошо, чем пытаться настроить у себя производство с нуля. Это определенных затрат требует. Тут проблема именно того, не в том, что кто-то не может...
Время диктует свои условия, конечно, мы перестраиваемся.
Кто-то не может это сделать. А сделать это издержки, это стоимость конечного продукта и прочего. И все стараются эти вещи оптимизировать, поэтому глобализация в том числе, если посмотреть на всем понятный пример с автопроизводителями, автопроизводители не занимаются выпуском лампочек и дворников и прочего, то есть это проще купить. И как было вот с Ладой, например, что не было одно время там АБСа, по-моему, АБСа сейчас нет еще. То есть ищутся пути, как эти вопросы решить. В том числе в этом году будет очередная выставка в Москве, посвященная отечественным производителям электроники и компонентов. Вот планируем посетить, посмотреть, что мы можем оттуда утащить себе.
То есть робототехника локально развиваться не может или все-таки может?
Любая наука не может локально развиваться, потому что нельзя игнорировать чужой опыт. Это просто глупо. Вот представьте, что вы будете что-то делать и не будете... Ну вот почему, может быть, слышали, что очень много хвалят нашу банковскую систему, именно вот приложение, там даже госуслуги, это достаточно сильная борьба с бюрократией и всем остальным. То есть почему?
Потому что... кстати, без иронии, это действительно...
Да, да, я не абсолютно не
шучу. Я права поменял за 15 минут,
то есть,
там, записавшись.
И в остальном мире это у людей возникают трудности с этим. Почему? Потому что люди, которые хотели сделать этот процесс удобным, посмотрели, проанализировали опыт и постарались его как-то применить так, чтобы было эффективно, это работало хорошо и удовлетворяло потребности. Точно так же и здесь. То есть никакой разницы в этом нет. То есть все равно, так или иначе, для каких-то внутренних потребностей у нас будет локализовано все, что нужно. А если что-то проще, дешевле импортировать, это будет импортироваться. Mm-hmm. Потому что у нас уже давно эра глобализации. То есть отгородиться во всем, скорее всего, не получится.
Да и не нужно, ну, и не мне нужно, кажется, да. На самом деле. Да, тем более мир многолик. А по поводу достижений, да, давайте вспомним компанию Boston Dynamics. Что вы по этому поводу думаете? Ну, я уверен, многие видели вот эти ролики в интернете про пляшущих, скачущих роботов. Вот это шоу? Или они действительно добились каких-то вот впечатляющих успехов?
Ну, слушайте, если шоу, то это очень хорошо подготовленное шоу.
Ну, там условно
шоу.
Один дубль из 25
получился. Подождите, я просто о чем пытаюсь сказать, что роботов команда, которая даже не была Boston Dynamics, а была подразделением MIT, начала делать в 86-м году.
О, это очень давно.
И представьте, что если вы в 86-м году...
Такой колоссальный опыт.
Это они не начали делать, это они уже продемонстрировали работающие прототипы шагающих роботов, прыгающих. В 86-м году. В 92-м году зарегистрирована торговая марка Boston Dynamics, и уже на этот момент у них есть разработки шагающих, ходящих роботов. Дальше они там взаимодействовали с военным и прочее. То есть, ну, сказать, что это просто показательные какие-то выступления, да, ролики, безусловно, показательные, потому что если бы это были просто технические отчеты, то, ну, это было бы сухо, не всегда понятно обывателю, а для того, чтобы приобрести какую-то такую популярность, логично, что это будет частично постановочные, частично снятые множество дублей ролики, но при этом игнорировать их опыт и заслуги как разработчиков роботов, ну, нельзя, потому что это специалисты высокого уровня, которые доказали то, что они умеют делать крутые вещи.
Главное – хвост.
Продолжается наш разбудильник. Как всегда, по средам мы вспоминаем о братьях наших меньших. И у нас на связи Алексей Михайлович Ермаков, российский ученый-ветеринар, доктор биологических наук, профессор. Доброе утро, Алексей Михайлович.
Доброе утро, друзья.
Многие... заводчики животных, кошечек, собак, других, о которых тоже я вас чуть позже спрошу, да, они, конечно, очень ответственно относятся к прививкам, когда их питомцы совсем маленькие. Они знают, что в течение, допустим, там, месяца или двух нужно привить животное, меньше с ним гулять. Так ли это, скажите, пожалуйста, да? И каким образом поступать с животными, когда они уже выросли? Нужно ли их прививать и с какой периодичностью?
Да, давайте начнем по порядку. Если у вас щенок или котенок, он в течение первых 2-3 месяцев жизни находится под защитой материнства молозивных антител. Угу. Поэтому маленькие щенки и котята практически не болеют. Но потом возникает период, когда материнские антитела заканчиваются, а взрослых еще нет. И в это время нужно щенка привить или котенка. Но тут очень сложная ситуация, когда запирать дома щенка или котенка нельзя, ну, в целях его безопасности, но и выносить на улицу тоже нельзя. Заботливые владельцы делают так. Они гуляют на руках, держа своего питомца, и в это время его прививают. Прививать обязательно, потому что большинство инфекций у щенков и котят, они являются очень опасными. Гибель может достигать 90%.
Так, а когда животное вырастает? Вот многие, ну, выросло, значит, какой-то иммунитет уже есть, и не прививают своих кошек и собак. Это неправильно или нормально?
Это абсолютно неправильно. Нужно прививать животных взрослых ежегодно.
Ну и давайте скажем о других животных. Я уже упомянул вот совсем недавно о них. Ну вот кролики, хорьки, мини-пиги, может быть. Их тоже нужно прививать?
Обязательно. Обязательно их нужно прививать. Потому что кролики очень часто болеют и погибают от вирусной геморрагической болезни кроликов, от миксоматоза. У свиней свои болезни. Они могут и сибирской язвой заболеть, и рожей.
Послушайте, вот мои коллеги, узнав, о чем я буду вас сегодня спрашивать, очень живо как-то так начали интересоваться. Может быть, не по адресу вопрос, а может быть и по адресу. Вот что касается рыбок и пернатых, с ними что-то нужно делать? Какие-то витамины, может быть, давать?
Рыбки и пернатые – это отдельный разговор. Как правило, вакцинации никакой не проводится ни с рыбами, ни с птицами. Но очень важно, учитывая, что эти животные не могут сами добывать себе корм, содержатся в аквариумах или в клетках, очень важно их правильно кормить. Птиц важно не держать на сквозняках. Очень опасна для птиц сейчас, например, такая инфекция, как грипп, высокопатогенный грипп птиц. Поэтому, если вы выезжаете на природу, если вы поехали куда-то на рынок, вместо массового скопления людей, вернувшись домой, нужно снять верхнюю одежду и обязательно помыть руки.
Спасибо большое, Алексей Михайлович. Я поздравляю вас с Днем российской науки. Сегодня мы его отмечаем. Непосредственное отношение к вам имеет. Вот. Желаю вам успехов в работе и не болейте, радуйте нас своим появлением в радиоэфире.
Главное – хвост.
И еще раз напоминаю, что в студии у нас Павел Скубак, руководитель команды ресурсного центра робототехники ДГТУ. Времени у нас вагон, поехали дальше. Так, Павел, значит, давайте вспомним еще научную фантастику. Киборги среди нас. Этих времен стоит ждать? Наступят?
Эти времена уже наступили.
Уже.
Почему нет? Протезирование. Протезирование.
То есть это простое
протезы.
Русское слово, да?
Ну да. Протезирование. Бионические протезы рук, ног, глаз.
Бионические это двигающиеся.
Вот, не просто двигающиеся. То есть нет только те, которые могут совершать движения, а те, которые контролируются
мозгом.
Не обязательно мозгом, это может быть и мышечная активность и прочее. То есть это уже
технология... А мышечная активность чем контролируется?
Ну да, да, тут все верно. Тут я имею в виду с моей позиции, с профессиональной. То есть это не то, на что прям совсем ориентируется устройство, а то, с чего оно будет непосредственно брать сигналы. В том числе опыты с имплантами в мозг. То есть все это уже есть, это все идет. Глазное, то есть возвращать людям зрение при помощи имплантов, по-моему, 2016 года.
Ну, давайте поясним, не полное возвращение, но, по крайней мере, люди начинают видеть очертания предметов.
Да, в пространстве и прочее. В том числе та же компания Boston Dynamics изначально занималась протезированием. То есть, в принципе... С киборгами все у нас хорошо, давайте так.
С вашей точки зрения, как можно популяризировать занятия робототехникой среди молодежи?
Вот
вы, собственно,
деле,
этим занимаетесь, но,
да,
может быть, стоит
занимаюсь,
еще какие-то усилия?
На самом деле у нас в стране с популяризацией этого дела все в целом неплохо. Я бы не сказал, что все ужасно, потому что на государственном уровне есть олимпиады, которые в своем составе физически имеют практические задания.
Я ни на что не намекал, между прочим.
Я абсолютно говорю спокойно, что идет работа в этом плане, есть центры обучения. Сейчас с сентября прошлого года робототехника стала обязательным предметом там, в школе. Это как часть технологии теперь. То есть будут уроки по робототехнике. Пока, так как это все только началось, еще не, я думаю, до конца понятно, как это все будет проходить. Но в целом такой запрос есть.
Главное начать. Да. Ну и под конец нашей программы, друзья, не переключайтесь. Кстати, еще прогноз погоды вас ждет и прекрасная песня. Так вот, охарактеризуйте современного молодого российского ученого. Вот как есть, расскажите. Ну вот у вас 30 секунд.
Да все на самом деле просто. Это молодые ребята, которые хотят что-то сделать интересное, классное, техническое. В основном ребята, которые к нам приходят заниматься робототехникой, их видно сразу. То есть они целенаправленно хотят делать роботов. Да, они не всегда понимают, что такое робот. Не всегда готовы к тому, что придется очень много упорно работать для того, чтобы хоть что-то где-то зашевелилось или засветилось, но при этом видно их всегда. То есть это такие мечтатели, романтики, которые хотят делать что-то классное и видеть результаты своего труда не просто где-то на станциях, на полочке, но чтобы как-то это все куда-то шевелилось.
Мне очень нравится, когда гости улыбаются в конце нашей программы. Павел, а я вот еще что скажу. Хорошо, что пандемия завершилась, я могу пожать вам вашу руку. Спасибо, что пришли. Я поздравляю вас с праздником.
Спасибо большое.
Я напоминаю, что у нас в студии был руководитель команды ресурсного центра робототехники ДГТУ Павел Скубак. Ну что, на этом, собственно, сегодня все. Друзья, завтра встречайте Викторию Мартыненко. До скорых встреч. Всем пока.